В то же самое время, когда Чжан Бэйхай возвращался на базу номер один, в глубине земного интернета, посреди пустынной равнины виртуального мира трех тел, спешно собралась группа людей, чтобы обсудить случившееся.
«На этот раз мы получили подробный отчет от Сафонов, иначе не поверили бы, что он решился на такое», — сказал Цинь Шихуанди, беспокойно поигрывая мечом. «Посмотрите только, что он натворил, и сравните с нашими тремя покушениями на Ло Цзи». Он вздохнул. «Порой мы чересчур церемонимся. Нам бы такого, циничного и хладнокровного».
«Мы что, так и позволим ему гулять безнаказанным?» — спросил Эйнштейн.
«Согласно пожеланию Господа, ничего иного нам не остается. Этот человек — непоколебимый упрямец и триумфалист. Господь не желает, чтобы мы без нужды вмешивались в дела таких людей. Нам следует сосредоточиться на эскапизме. Господь считает, что пораженчество опаснее, чем триумфализм», — пояснил Ньютон.
«Мы не можем полагаться полностью на стратегию Господа, если собираемся ревностно служить ему. В конце концов, мнение Господа в этих вопросах не мудрее, чем мнение ребенка», — возразил Мо Цзы.
Цинь Шихуанди звякнул мечом о землю.
«Тем не менее, в данном случае верным решением будет именно невмешательство. Пускай они сосредоточатся на разработке электромагнитного двигателя. Физика по-прежнему под замком Сафонов, а без нее такой двигатель никогда не построить. Этот проект окажется бездонной дырой. Человечество истратит на него все время и все деньги, но так ничего и не добьется».
«С этим мы все согласны. Но я считаю, что этот человек — ключевая фигура. Он опасен», — изложил свое мнение фон Нейман.
«Именно», — закивал Аристотель. «Мы думали, он всего лишь солдат. Но разве он ведет себя как солдат, послушно исполняющий приказы?»
«Он и в самом деле опасен. Его вера непоколебима. Он смотрит далеко вперед. Он спокоен и жесток, и он действует с холодной решительностью. В обычной обстановке он точен и серьезен, а при необходимости выходит за рамки правил и действует на свой страх и риск», — произнес Конфуций и вздохнул. «Как уже сказал первый император, нам бы такого человека».
«С ним можно легко покончить. Достаточно обнародовать его преступление», — предложил Ньютон.
«Не так все просто», — махнул на него рукавом Цинь Шихуанди. «И это ваша вина. Вы уже несколько лет пытаетесь сеять раздор в космических силах и в ООН при помощи информации, собираемой Сафонами. И что из всего этого вышло? Те, кого вы разоблачили, стали героями, а сам факт появления компромата воспринимается как знак верности Земле».
«И кроме того, у нас нет надежных доказательств», — подтвердил Мо Цзы. «Он продумал весь свой план самым тщательным образом. Пули рассыпались в песок при ударе. При вскрытии из тел извлекут лишь подлинные метеориты. Все подумают, что люди попали в метеорный поток. Правда настолько необычна, что в нее никто не поверит».
«Хорошо, что он отправляется в будущее. Хоть какое-то время не будет нам мешать».
Эйнштейн тяжело вздохнул.
«Вот и он уходит в будущее. Все уже на пути туда. Кому-то из нас тоже стоит лечь в анабиоз».
Хоть они и сказали друг другу «быть может, еще встретимся», каждый в глубине души понимал, что это прощание навсегда. Специальный контингент поддержки будущего вылетал в центр гибернации. Чан Вэйсы и другие высокопоставленные чины космических сил приехали в аэропорт, чтобы проводить их. Чан Вэйсы передал Чжан Бэйхаю письмо.
«Это письмо для моего преемника. В нем я представляю тебя и всячески рекомендую перед будущим командованием. Вы проснетесь не ранее, чем через 50 лет, а, скорее всего, позже. Вам предстоит работать в сложных условиях. Сначала придется освоиться в будущем, сохраняя при этом воинский дух нашей эпохи. Не забывайте нашего сегодняшнего опыта работы. На месте оцените, какие из методов устарели, а какие достойны применения. Может быть, этот опыт станет вашим главным преимуществом.
Командующий, впервые в жизни сегодня сожалею, что я атеист. Иначе надеялся бы снова встретиться с вами в ином месте и в иное время, признался Чан Бэйхай. Такое выражение чувств, исходящее от хладнокровного и практичного человека, удивило Чан Вэйсы. Но эти слова отозвались в душе всех присутствующих. Будучи солдатами, они, разумеется, не подали виду.
«Я рад, что нам посчастливилось работать вместе. Передавай привет от нас нашим будущим коллегам», — ответил Чан Вэйсы.
Офицеры контингента поддержки отдали честь и взошли на борт самолета. Чан Вэйсы не сводил глаз с Чан Бэйхая. От генерала уходил замечательный солдат, и вполне может статься, что он никогда не встретит другого такого. Откуда Чан черпал свою непоколебимую веру в победу? Этот вопрос все время таился в глубине сознания Чан Вэйсы. Порой он даже завидовал Чан Бэйхаю. Такая уверенность в победе — удача для любого солдата. В битве судного дня подобных счастливцев будет немного. Когда высокая фигура Чан Бэйхая скрылась в двери самолета, Чан Вэйсы признался себе, что он так и не сумел понять своего подчиненного. Самолет взлетел и вскоре растворился в мутном небе, унося в себе тех, кто, быть может, узнает, выживет человечество или нет. Стоял пасмурный зимний день, солнце вяло светило сквозь пелену серых облаков, и холодный ветер насквозь продувал пустое здание аэровокзала. Казалось, будто воздух никогда больше не потеплеет, будто весна никогда больше не придет. Чан Вэйсы поднял воротник армейской шинели. Сегодня ему исполнилось 54. В этом тоскливом зимнем ветре ему почудилось предзнаменование конца его собственной жизни и гибели всей человеческой расы.